Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе аудиоспектакль «12 месяцев. Подарок детям и взрослым». Уютное чтение для зимних вечеров. Выбираем вместе с издателями «Фантом Пресс».
Сигнальный экземпляр.
Друзья, наша первая встреча в новом году пришлась на волшебный праздник Рождества. От всей души поздравляю вас, желаю мира, добра и, конечно, прекрасных, волшебных, добрых книг. Есть рождественский и новогодний подарок, который можно подарить сразу и детям, и взрослым. Конечно, это волшебная сказка, захватывающая, чтобы было интересно молодым слушателям, любимую с детства и добрую, чтобы было приятно слушать взрослым. И я знаю такую. Это «12 месяцев» Самуила Маршака. Удивительно, но волшебная история про 12 месяцев родилась почти 170 лет назад, в 1855 году, и совсем даже не в нашей стране, а в Чехии. Ее написала Бажена Немцова, та самая, которая написала «Три орешка для Золушки». Позже ее перевели на русский язык. Самуил Яковлевич Маршак вдохновился историей несчастной падчерицы, которую злая мачеха вместе с дочерью отправляет зимой в лес то за фиалками, то за яблоками, и написал сказку о 12 братьях-месяцах, добавив туда дворцовую линию, добавив туда капризную принцессу. А главное, он перенес действие сказки в самую волшебную ночь в году, в новогоднюю. Сейчас и не скажешь, что Самуил Маршак работал над этой волшебной сказкой в самые тревожные годы, в 42-м и в 43-м году, в разгар Великой Отечественной войны. Казалось, что не до сказок и не до праздников. Но он находил время, чтобы шаг за шагом, картина за картиной, сочинять сказку для театра. И Самуил Яковлевич Маршак задумал именно формат пьесы, которую можно ставить в театре, которую можно читать вслух по ролям дома. Он хотел написать волшебную сказку о добре и зле, несмотря на все страшное, что происходило вокруг. И у него получилось. И вот этой зимой, спустя уже 80 лет после первой публикации пьесы, аудиоиздательство «Вимба» подготовило замечательный аудиоспектакль «12 месяцев». Большая творческая команда под руководством режиссера, актера и чтеца Алексея Богдасарова адаптировала текст Самуила Маршака, и 20 актеров записали большой аудиоспектакль. Для каждой картины была написана новая музыкальная тема. Бережно дополнили фонограмму звуковыми эффектами. Но по-настоящему уникальным аудиоспектакль делает, безусловно, звездный актерский состав. Из 20 артистов, включая Александра Феклистова, Максима Суханова, Кирилла Ратцига, Ольгу Лерман, Макара Запорожского и других. Роль рассказчика досталась Александру Феклистову. Он единственный персонаж пьесы, который в основном действии не участвует, но именно его голос комментирует все события. У него свое особое отношение к героям, разные интонации, которые нужно было передать. И здесь важно помнить, что рассказчик, он же Маршак, это человек из военного времени, который очень хорошо понимает цену добра, природу зла, чистоту природы, и он верит в чудо. И вот этот голос очень важен для аудиоспектакля. Главными персонажами сказки, пожалуй, стали братья Месяцы, хозяин леса Январь в исполнении Максима Суханова, его брат Февраль в исполнении Петра Маркина, романтичный юный Апрель в исполнении Макара Запорожского. Все голоса, музыка складываются в волшебную сказку, и я не могу не предложить вам послушать фрагмент аудиоспектакля, который, повторюсь, записали для нас в аудиоиздательстве «Вимба».
Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят.
Лови, заяц! Не догонишь!
Белки, обежав зайца, справа и слева мчатся по снегу. Заяц за ними. В это время на полянку выходит падчерица. На ней большой рваный платок, старая кофта, стоптанные башмаки, грубые рукавицы. Она тянет за собой санки, за поясом у нее топорик. Девушка останавливается между деревьями и пристально смотрит на зайца и белок. Те так заняты игрой, что не замечают ее. Белки с разгона взбираются на дерево.
Ой, куда? Куда? Так нельзя, это нечестно! Я с вами больше не играю.
А ты, заяц, прыгни, прыгни! Подскочи! Подскочи! Хвостом махни и на ветку!
Да у меня хвост короткий!
Зайцы, белки быстро оглядываются на девушку и прячутся.
смешно. На морозе жарко стало. Хвост, говорит, у меня короткий. Так и говорит. Не слыхала бы своими ушами, не поверила бы.
На поляну выходит солдат. За поясом у него большой топор. Он тоже тянет за собой санки. Солдат усатый, бывалый, немолодой.
Здравия желаю, красавица. Ты чему же это радуешься? Клад нашла? Или хорошую новость услыхала? Да ты скажи, с чего тебя смех разбирает? Может, и я посмеюсь с тобой вместе?
Да вы не поверите.
Отчего же? Мы, солдаты, на своем веку всего наслышались, всего нагляделись. Верить верим, а в обман не даемся.
Тут заяц с белками в горелке играл на этом самом месте.
Ну?
Чистая правда. Вот как наши ребятишки на улице играют. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Он за ними, они от него по снегу, да на дерево. И еще дразнит. Подскочи, подскочи, подпрыгни, подпрыгни.
Так по-нашему и говорят.
По-нашему.
Скажите на милость.
Вот вы мне и не верите.
Как не верить? Нынче день-то какой. Старому году конец, новому начало. А я еще от деда своего слыхал, будто его дед ему рассказывал, что в этот день всякое на свете бывает. Умей только подстеречь да подглядеть. Это ли диво, что белки с зайцами в горелки играют? Под Новый год и не такое случается.
А что же?
Да так ли, нет ли? А говорил мой дед, что в самый канун Нового года довелось его деду со всеми 12 месяцами встретиться.
Ну а теперь предлагаю перейти к обсуждению романов для взрослых. Впереди еще несколько дней каникул, которые хочется провести с хорошим романом. У меня сегодня в гостях в студии Алла Штейнман, директор издательства «Фантом Пресс», и главный редактор издательства Игорь Алюков, с которыми мы поговорим об этих книгах. В подборку зимних книг, которые помогают забыть обо всем на свете и погрузиться в чтение с головой, неизменно хочется включить романы Фенни Флэг. Это писательница, которая, как никто, умеет превращать чтение в целую вселенную. Ты проваливаешься в городок, где она селит своих героев, и остаешься там навсегда. Этой зимой в издательстве «Фантом Пресс» вышло продолжение, наверное, самого знаменитого романа Фенни Флэг «Жареные зеленые помидоры». Расскажите об этом.
«Жареные зеленые помидоры» в кафе «Полустанок» — это самый главный, самый известный. Не люблю это слово, но оно точно выражает. Культовый роман Фенни Флэг. Он вышел уже почти 40 лет назад, в конце 80-х годов вышел. И читатели, которым полюбились «Жареные зеленые помидоры», вот 4 десятка лет ждали продолжения истории про героев, что с ними сталось. И вдруг Фенни Флэг, которая в какой-то момент заявила, что она уже очень устала писать, она действительно очень немолодой человек, и она не будет писать романы. Может быть, ее хватит на короткие формы, на какие-нибудь рассказы, но романов нет. И внезапно, 2 года уже назад, вышел роман «Возвращение в кафе «Полустанок». Это была на самом деле...
Сенсация.
Сенсация. Это был совершенно конкретный, целенаправленный подарок автора своим читателям, своим поклонникам, которые любят именно жареные зеленые помидоры. И она в этом романе сделала то, чего все ждали. Она рассказала, как развивались судьбы героев «Жареных зеленых помидоров». Но при этом это совершенно самостоятельная история, очень душевная, теплая, про то, как герои, которым было в «Жареных зеленых помидоров» главный герой Бадди, он был мальчиком, совсем еще и мальчиком, который потерял руку на железной дороге, поскольку Полустанок – это в буквальном смысле Полустанок, это пристанционный поселок, но при этом трагедия это не стала, он прожил большую, красивую, насыщенную жизнь, и вот в конце жизни ему пришло в голову, захотелось вернуться в этот Полустанок и просто пройтись по его улицам.
Детства, да.
Но дело в том, что время, в общем-то, было безжалостное, и городка не существовало. Железную дорогу перенесли, функции городок перестал свои исполнять, и постепенно он захерел, заглох, да и просто закончился. И вот уже городка нету, есть только старые остовы домов, бурьян, и при этом все герои, которые в новом романе присутствуют, они постепенно именно стягиваются, возвращаются к полустанку и в буквальном смысле его возрождают. Очень красивая, очень такая новогодняя, рождественская история про то, как можно подарить самим себе свои лучшие моменты жизни.
И заодно пожарить зеленых помидоров.
Ну, про помидоры там, да, речь пойдет. Здесь появятся, кстати, новые герои, то есть это уже дети тех героев или какие-то родственники. Конечно, самая любимая героиня Имоджен из «Жареных помидоров», везде здесь ее след будет, конечно же. И она построена, кстати, немножко не так, как «Жареные помидоры», потому что она вырывает каждый раз разных героев из разного времени, напоминает историю тех героев, и потом как бы ниточки завязываются. Поначалу это немножко выглядит как такие отдельные флешбеки, а потом они все как-то вот соединятся, и история станет не просто какой-то стройной, вот соединяющей всех хороших людей.
Но она складывается как пазл, такой вот прям собираешь, вставляешь эти кусочки мозаики, и вдруг ты видишь большое красивое полотно. Вот это прям удивительный эффект.
Удивительное, правда, ощущение от этой книги остается. Потому что поначалу, правда, какое-то немножко странное ощущение, зачем вот такие вот отдельные истории, потом все прекрасно срастется. Книжка удивительно меня порадовала, потому что все-таки писала уже совсем не молодая писательница, но, по-моему, ничуть не хуже, чем тот старый культовый роман.
Предлагаю послушать фрагмент «Возвращение в кафе «Полустанок» Фенни Флэг», записанную в аудиоиздательстве «Вимбо» в исполнении Натальи Казначеевой.
Цитата.
В полдень лейтенант Джина Хорнбек вошла в комнату отдыха пожарного наряда, где двое ее коллег из отряда по чрезвычайным ситуациям покатывались со смеху. «Что вас так развеселило, ребята?» «Ой, Джина, ты все пропустила!» «Нынче утром мы с Гарри поехали на вызов, прибыли на место, а там два пацана во все горло орут, что нашли труп, мол, кого-то убили и разрубили на части. Везде руки, ноги и море крови. Один парнишка с перепугу напрудил в штаны. Что, и впрямь труп? В том-то и хохма. Мы осмотрели место, но не нашли ничего, кроме старого протеза руки, который кто-то выкинул. Ха!» Мы все там обшарили, и к находкам добавились брошенные мальчишками косяки и стеклянная банка с винтовой крышкой, в которой лежали какие-то бумаги. «Где это место?» – спросила Джина. «На выезде из Гейт-Сити, неподалеку от железнодорожных путей. Наверное, кто-то выкинул протез из проходящего поезда. Иначе откуда ему там взяться?» «Вы не поверите, ребята, но я знаю одного человека, который пару лет назад потерял свой протез и, кажется, именно в тех краях». «Да ладно!» – удивились спасатели. «Точно! Мой муж познакомился с ним в поезде. Потом мы даже навещали его в больнице. Где рука-то?» «Да вон лежит на столе. Случайно имя того человека не помнишь?» «Помню! Бат Тредгуд из Атланты».
«Тредгуд?»
– Гарри посмотрел на товарища. «Кажется, такая же фамилия была в бумагах, что лежали в банке». «Да! Только имя не Бат, а женское. Ирен или что-то вроде этого». «А что за бумаги?» – заинтересовалась Джин. «Какая-то земельная сделка 30-х годов. Он таскал эту банку с собой, что ли?»
«Она у вас?»
«Нет, шеф сказал, бумаги, похоже, официальные, и отправил их в судебный архив».
«Ладно. А я пока раздобуду телефон Бада и сообщу, что рука его нашлась. Прям не терпится рассказать мужу. Вот уж он удивится».
Джина вышла из комнаты.
«Да уж». «Надо быть крепко сдвинутым, чтобы посеять свой протез, а документы хранить в стеклянной банке», — сказал Гарри. «Послужись мое, еще не такого насмотришься. В прошлом году я снимал с дерева мужика, вообразившего себя орлом. Тут у нас полно чокнутых».
Что еще рождественского есть? Я знаю, что у вас есть еще истории для такого чтения.
Только вышла книжка канадско-британской писательницы Мэри Лоусон «Городок, который зовется Гармония». Действие там происходит в абсолютно рождественском месте, в северном районе Канады.
Но тоже дыра, заметим.
Да, такой глухой-глухой городок, в котором живут из поколения в поколение от первых поселенцев, которые жили. И вот там есть один дом, в котором живет старушка с котом. Кота зовут Моисей. Это достаточно знаковое имя для романа. Но однажды старушку увозят в больницу. Она просит за котом ухаживать и наблюдать свою юную подружку, соседку, девочку Клару, которая берет на себя обязательство заботиться о Моисее. И одновременно Клара переживает переживает за свою старшую сестру, подростка, которая сбежала из дома, и целыми днями она несет вахту у окна, отказываясь уходить только спать и в школу. Приходит она из школы, встает у окна, она смотрит за дорогой, не появится ли ее старшая сестра. Одновременно она видит и дом соседский с Моисеем. И однажды в дом вселяется какой-то страшноватого вида, с ее точки зрения страшноватого вида, человек, мужчина, и начинает в доме хозяйничать. И вот начинается, я не буду рассказывать дальше как бы эту полудетективную историю, как девочка наблюдает за происходящим в соседнем доме, а автор рассказывает историю на
там
три голоса.
Там не совсем автор, там речь идет и от этой Элизабет старушки, которая из больницы рассказывает свою историю. К концу мы узнаем, что с ней произошло.
Историю рассказывает вот этого человека, мужчины, который Лайма, который вселился, его история. Мы, читатели, видим такой панорамный взгляд. Клара, которая смотрит из окна, настороженно пробираясь тайком в соседский дом, чтобы покормить, убрать за котом, и натыкается на последствия действий этого человека, незаконно, с ее точки зрения, вселившегося в дом какого-то бандита. Бандита, наверное. История человека Лайма, который не бандит, а просто вот приехал в этот дом на совершенно законных основаниях. И история старушки Элизабет, которая рассказывает и свою историю, и словно как бы наблюдая сверху над действиями живущих в доме сейчас. Очень душевная, очень тонкая, и при этом какая-то совершенно не сусальная, не слезоточивая история, оставляющая очень такое светлое впечатление.
Она мне, кстати, местами очень Страут напоминала.
Оливию Киттеридж?
Ну да, вот что не совсем даже, наверное, вот просто стиль Страут, когда тоже берутся какие-то совсем вот случайные люди, а потом между ними начинают связываться отношения. Вначале очень сильное отторжение, недоверие, прям броня, а потом постепенно люди оттаивают и узнают что-то совершенно невероятное друг от друга. И такая помощь какая-то вот сразу возникает между людьми. И вот опять этот малюсенький городок, где, казалось бы, ничего не происходит, все мертвое вокруг. А столько страстей и не имеет значения вообще, где происходит, как происходит. Человеческая жизнь, она вот такая. Мне книга очень понравилась. Она не просто новогодняя и дающая какую-то надежду, она еще очень честная. И от этого вот какая-то становится такая, ну, не знаю, душеспасительная даже.
Есть у вас еще один роман, который вышел недавно, у которого само название душеспасительное. Вот не знаю, как история. Называется «А дальше море». Роман Лоры Спенс Эш. Это роман о прошлом.
Роман,
да?
О прошлом. Во-первых, нужно сказать про название. Это на самом деле цитата из Вирджинии Вулф, и в нем скрыт смысл, который становится понятен после прочтения. Собственно, тут имеется в виду и само море, которое разделяет Европу и Америку, и море жизни, фактически. Это история девочки, ей 11 лет, она живет с папой и мамой в Лондоне, уже идет вовсю война, и вот-вот начнутся бомбардировки Лондона, и в этот год появилась такая программа, можно было отправить своих детей в Америку, в безопасное место, в семью, в незнакомую семью, которая готова была принять ребенка и заботиться о нем, пока ситуация не улучшится. И вот эта девочка, зовут ее Беатрис, папа с мамой отправляют к незнакомым людям одну с маленьким чемоданом через все море на корабле. И вот она приплывает, ее встречают незнакомые люди. И стоит маленькая одинокая девочка, встречает красивая улыбающаяся женщина и два мальчишки. Примерно
ее возраста.
И постепенно она вливается вот в это абсолютно какое-то идиллическое, счастливое, как ей кажется, семейство, у которых есть маленький домик на маленьком-маленьком острове. Там, собственно, кроме этого дома ничего нету, в штате Мэн, недалеко от берега, так что там, на самом деле, дети могут переплыть с материка до острова. Они могут при некоторых тренировках, они могут добраться сами, без лодки. И каждое лето они отдыхают на этом острове, и этот остров, этот домик, этот пляж, это море, это их персональный семейный рай. И вот в этот рай попадает девочка из серого Лондона, где еда по карточкам, где с неба падают бомбы, где нету света, потому что светомаскировка, ну, где все плохо. Она постепенно вживается в эту новую жизнь, но не забывая свою прошлую жизнь. И вот эта история Беатрис, двух ее новых мальчиков, братьев, не братьев, но людей, которые становятся для нее родными и близкими, ее новой семьи, ее старой семьи, родной семьи, проходит через годы. Это Это такая, в общем-то, сага своего рода, небольшая, компактная сага о двух семьях и о том, как война, с одной стороны, разрушила их жизнь, а с другой стороны, их связала.
Тут, конечно, еще огромное значение имеет этот дом, к которому да, они вот все он стремятся. Он прописан вот практически по всей книге, этот образ и детство, и вот какой-то надежности, куда их обязательно тянет. В итоге все сойдется. С дома начинается, домом и заканчивается. Поначалу кажется, что вот ее родители в этом сумрачном Лондоне ужасно, во-первых, разочарованные, расстроенные, и непонятно, когда война закончится. И девочка как раз очень хочет спрятаться вот от всей обстановки войны, которую она видела. А с другой стороны, она все равно же, когда уже война закончилась, она, помни, родители, уезжает туда, но не забывает все, что с ней произошло в Америке. И вот, мне кажется, здесь еще очень важная тема и благодарности, и того, как важно, что с тобой произошло в детстве. И как важно дать ребенку счастливое детство, чтобы с ним в дальнейшем не происходили те вещи, которые ты уже не можешь исправить. И вот, мне кажется, вот эта вот тема взросления людей в обстановке любви и принятия, это прям вот какой-то очень важный момент. Там, понятно, есть какие-то свои проблемы в этой семье, там погибают люди, и как обычная жизнь, ничего там сладенького нет, тем более на фоне войны, которая идет по всему миру, 40-е годы. Но вот это тот идеал семьи, когда все друг о друге помнят и любят, и девочка становится ровно такой же в этой семье, это прям такой недостижимый идеал.
Дом там, это вообще дом как символ, да. Как символ вот счастливой жизни, которая она у тебя была и может быть. И поэтому у тебя есть образец, к которому ты все время будешь тянуться.
Она такая очень теплая, красивая книга, и она еще написана в настоящем времени, и в этом вот какой-то эффект присутствия, и она на несколько голосов. И вот Маша очень хорошо, Маша Александрова перевела, ей очень хорошо удалось вот эти разные голоса, многоголосие такую передать в книге. Но я читала с огромным тоже удовольствием ее, и прям даже хочется к ней возвращаться.
Фрагмент романа «А дальше море» мы тоже можем послушать прямо сейчас в исполнении Марии Орловой.
Цитата.
«После ужина Бия стоит на палубе и смотрит в черный океан. Она знает, что земли не разглядеть. Прошло 3 дня с тех пор, как корабль медленно вышел из гавани Нью-Йорка. Она тогда смотрела, как ее семья, удаляясь, становится все меньше и меньше. И прежде чем они скрылись из глаз, она на миг удержала их в ладонях. Она хочет только одного — вернуться, чтобы корабль изменил курс, остаться в Америке, поступить в колледж, печь пироги с миссис Джи, играть в шахматы с мистером Джи, болтать о всякой всячине с Джеральдом, целоваться с Уильямом, выйти замуж за Уильяма, навсегда остаться в их семье. Но понимает, что это невозможно. Корабль вспенивает волны, везет ее к матери, к новому отчиму. Грегори не ее семья. Житейские истории так не заканчиваются. Так не бывает. В их последнюю ночь в лесу она велела Уильяму забыть ее и жить дальше. Нет, возмутился он. Ни за что. Мы можем переписываться, я приеду в Англию. Не надо, перебила она. Все, что случилось, это просто сон. Миг без времени. Я знаю, что такое жить через океан от тех, кого любишь. Если мы попытаемся сохранять связь, такую, как сейчас, будет еще хуже. Это слишком тяжело. Для нас обоих лучше порвать сразу и полностью. Но, начал было он, но она, покачав головой, ласково прикрыла его рот ладонью. «Я права», — сказала она, и он кивнул и умолк. Она сама не верила своим словам, но понимала, что это единственный выход.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Романы для уютного зимнего чтения для вас выбирала Наталья Ломыкина. Еще раз поздравляю всех со светлым праздником Рождества. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».